Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Стычки на почве межнациональной вражды становятся все более частыми в России. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин подтвердил поддержку его партии и кандидатуры Евгении Чириковой на выборах мэра Химок. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в этом городе вечером 22 августа. По версии следствия, драка – результат конфликта фанатов футбольных клубов «Зенит» и «Анжи», рассказывает Татьяна Вольская.
По рассказам очевидцев, около 10 вечера в районе ресторана «Макдональдс» на Московском проспекте появилась толпа, примерно 50 молодых людей в темной одежде, некоторые в капюшонах и с закрытыми лицами. Они подбежали к ресторану и начали избиение всех, кто попадался им. Они зажгли фаер и разбили витрину. ОМОН прибыл только через полчаса после происшествия, когда драка уже закончилась. В больницу попали трое пострадавших. Все они выходцы из Северо-Кавказского региона. Двое в тяжелом состоянии, с черепно-мозговыми травмами, переломами костей головы, у одного пострадавшего сломан нос. Полиция задержала шестерых молодых петербуржцев. Выяснилось, что пострадавшие – это болельщики «Анжи», собиравшиеся отправиться в Москву на матч своей команды. По версии следствия, фанаты «Зенита» избили их в качестве ответа на избиение петербургских болельщиков, по некоторым данным, случившееся двумя днями ранее в Махачкале. Говорит официальный представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Ирина Лепехина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что конфликт произошел на межнациональной почве.
Возможно, мотивом драки явились и хулиганство, и отчасти национальная рознь, хотя все же главное здесь разборки болельщиков, считает заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Я думаю, что самое главное – это некая фанатская субкультура. Она обречена на правила игры, и драки после матча, до матча, честные, нечестные, нападения, да, это часть типа поведения. Если бы это было бы не «Анжи», а «Спартак», было бы то же самое. Просто так как дагестанцы, мы немножко прибавляем некую национальную рознь, которая, может быть, имела место, когда они собирались, когда они шли, может быть, звучали какие-то некорректные фразы. Но если бы это были бы ребята из Челси, а кого-то побили, ну, говорили бы про британцев, кэшл, все бы не изменилось.
Стоит заметить, что по свидетельствам очевидцев, когда нападавших пытались остановить работники близлежащих магазинов, хулиганы отвечали им, что они, то есть кавказцы, насилуют наших женщин. На происшествие уже отреагировал Виталий Мутко, заявивший, что российская футбольная премьер-лига обязательно должна найти и наказать виновных в массовой драке. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Драка в Петербурге – лишь один из многих мелких межэтнических конфликтов, которые для России уже стали фактически явлением будничным. Различные общественные процессы, прямо не связанные между собой, скажем, история с участницами группы «Пусси Райт» или инициатива властей Краснодарского края о формировании казачьих дружин для установления межнационального согласия, ведут к актуализации дискуссии о традиционном православии как главной устойчивой форме бытования русского общества. – Разных аспектах межэтнических проблем в России мой коллега Андрей Шарый беседует с директором Центра этнополитических региональных исследований Эмилем Паином.
Есть как бы несколько пластов этих сдвигов. В 90-е годы были конфликты, так называемые вертикальные, конфликты суверенизации, конфликты этнических меньшинств, в значительной мере не столько с большинством, сколько с властью, за суверенитет. К концу 90-х этот тип конфликтов затих по целому ряду причин. Исчерпалась инерция распада, исчерпалась мобилизационный ресурс этнический. Вместо парада суверенитета в начале 90-х был парад лояльности в начале 2000-х. Вместе с тем начался новый этап, так называемые горизонтальные конфликты, потому что субъектом значительной активности, я бы даже сказал, доминирующей активности, в конце 90-х, начале 2000-х стали выступали не меньшинства, а русские национальные движения. Здесь наложились и социальные процессы. Но так всегда бывает в постимперских обществах. Процессы, скажем, в арабских странах продемонстрируют то же самое. В странах, в которых не сложились гражданские нации, не сложились гражданские институты, не сложились каналы политической активности. Всякая активность так или иначе выражается в формах, которые ученые называют аскриптивная идентичность. Это этнические или религиозные, они, кстати, взаимозаменяемые, переходящие в друга. По мере того, как обостряется политический кризис в стране, а он, безусловно, обостряется, общество раскололось, распалось, и сегодня существует множество независимых групп активности, и одной из главных линий проявления этой активности – это этнические и религиозные процессы.
У власти, у государства есть какие-то сейчас реальные возможности влиять на сложившуюся ситуацию, или речь идет об объективном процессе, который никак не остановить?
И власть, безусловно, влияет. Скажем, она заигрывается с русским националистическим движением, по крайней мере, словесно делая ему различного рода уступки. Ну, скажем, после Манежной площади высшие должностные лица государства заговорили о том, что нужно ограничивать передвижение даже граждан России, но жителей других регионов. Сегодня проявляется активная роль религиозного фактора в исламском мире Российской Федерации. И сильнейшее размежевание между традиционным исламом и новыми его формами. И тут власть пытается влиять, она активно фактически стала на сторону традиционных форм и традиционных институтов духовных управлений мусульман, сложившихся еще в имперское время, досоветское. Попытка опоры на традиционные институты, на традиционные структуры, на традиционные верования, на традиционные ценности, кстати говоря. Дело пусть и рай, это очень важный показатель, это попытка встать на сторону традиционалистского взгляда против, модернистского. Власть хочет упорядочить ситуацию, стабилизировать, опираясь на те институты, которые в свое время обеспечивали такую стабилизацию. Сегодняшняя ситуация абсолютно контрпродуктивна. Она вызывает радикализацию. И не только православный фундаментализм, но и исламский фундаментализм. Всякий разговор о позиции России для русских, или Россия для православных, или Россия православная страна с меньшинствами, вызывает ответное движение среди исламских народов. Когда восстанавливается разговор о России как оккупанте, оккупационной культуре, и так далее, и тому подобное.
Это был директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В ходе этого часа программы «Время свободы» мы еще вернемся к теме межнациональных конфликтов в России, в частности, к инициативе властей Краснодарского края о формировании казачьих дружин. Мы продолжим это обсуждение через некоторое время, но сейчас в Москве 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе, жертвами которого стали 4 человека. На выборах мэра подмосковного города Химки партия «Яблоко» поддержит кандидатуру лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Московский городской суд продлил до 10 декабря срок ареста Юсупа Тимирханову, обвиняемого в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Общественная палата России проверит информацию о том, что накануне Тимирханов был избит в помещении Московского городского суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор участницам группы Pussy Riot, если Московский городской суд оставит в силе решение Хамовнического суда, приговорившего 3 участниц группы к 2 годам лишения свободы каждую. Министерство юстиции России направило Соединенным Штатам запрос об экстрадиции осужденного там российского предпринимателя Виктора Бута для отбывания оставшегося наказания на родине. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 грани времени, в 22:00 время и мир, в 23:00 российский час поверх барьеров. Таковы программы, которые вы можете услышать на волнах Радио Свобода сегодня вечером. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В нашей программе обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Предвыборная, президентская предвыборная кампания в США сейчас в самом разгаре. Через считанные дни на национальных съездах Демократической и Республиканской партии состоится официальное выдвижение кандидатов в президенты. Думаю, хороший повод посвятить этот обзор американской прессы именно о предвыборной теме, и вам слово.
На страницах газеты «Вашингтон Пост» политический обозреватель Грег Сарджент утверждает, что шансы президента-демократа Барака Обамы на переизбрание в основном опираются на его способность умело использовать в дебатах с республиканцем Митом Ромни экономическую тему, наряду с такими темами, как государственные и федеральные программы, личные качества, способность к лидеру, к лидерству и приверженность интересам среднего класса. Последний опрос Associated Press дает более определенную картину. Судя по его результатам, рейтинги обоих кандидатов идут почти вровень в сфере экономики. Но вот еще дополнительная информация к размышлению. 54% опрошенных выражают доверие Обаме в таких сферах, как аборты и однополые браки. И только 33% доверяют Ромни. 49% доверяют Обаме в сфере улаживания дел в государственной программе медицинского страхования пенсионеров Medicare против 41% сторонников Ромни. 53% говорят, что Барак Обама сильный лидер. 40% считают сильным лидером Митта Ромни. 52% респондентов считают, что Обама говорит именно то, во что он верит. Ромни на этот счет симпатизирует всего 35% опрошенных. Все это, на взгляд автора, помогает объяснить, почему в целом у Обамы в этих выборах больше преимуществ, чем у Ромни. Последние заявления республиканцев наподобие заявления законодателя от Миссури Тодда Эйкина об абортах и изнасилованиях укрепили позиции Обамы по социальным вопросам и, напротив, представили позиции республиканцев как заскорузлые и реакционные. Рефрен Обамы о том, что он намерен много внимания уделять здоровью женщин, ставит его вне пределов досягаемости для Ромни. Экономика, тем не менее, может перевесить все эти плюсы Обамы, особенно если начнется еще один спад. Однако, если лагерь Обамы сможет нейтрализовать преимущества экономических аргументов Митта Ромни, убедив его сторонников в том, что у Ромни на самом деле нет ответа на их экономические проблемы, и что медленное робкое экономическое выздоровление может закончиться с избранием Митта Ромни, тогда Барак Обама еще более укрепит свои позиции, пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Грег Сарджент. Андрей.
Мы знаем, что 6 ноября состоятся не только выборы президента, пройдут выборы всего состава Палаты представителей Конгресса и Третьей Сената. Какие публикации на этот счет привлекли ваше внимание?
Как считает обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макманус, и Обама, и Ромни, кто бы из них ни победил на выборах, вряд ли смогут преодолеть законодательный затор в Конгрессе. На протяжении последних 4 лет Вашингтон пребывал в политическом тупике. Республиканцы хотят сократить правительство и продолжать сохранять низкие налоги. Демократы готовы немного сократить государственные расходы, но при этом хотят поднять налоги. Одна из задач нынешних выборов – вырваться из этой патовой ситуации, которая служит предпосылкой для одного фискального кризиса за другим. Однако на выборах нынешнего года это вряд ли произойдет, считает автор публикации. На следующее же утро после выборов президент-победитель объявит, что избиратели дали ему мандат действовать в том направлении, как он обещал. Но это не будет соответствовать действительности. Опросы показывают, что по большинству основных проблем, по которым полемизируют кандидаты в президенты, ставки налогов, размеры правительства, отмена обамовской реформы медицинского страхования, мнения избирателей разделились примерно поровну. Сенат, скорее всего, сохранится отношение голосов близкое 50 на 50. В этом случае, скорее всего, вероятно, 2 сценария. Обама одерживает победу и в ближайшие 2 года продолжает борьбу с консерваторами в Конгрессе, которые как никогда будут ему сопротивляться. Второй вариант в случае победы Митта Ромни он также будет бороться с консерваторами в Палате представителей, которые будут интерпретировать его избрание как предоставление им мандата со стороны консервативного движения чаепития. Об этом пишет Дойл Макманус в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира из Вашингтона был наш корреспондент в столице США Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Партия «Яблоко» и движение в защиту Химкинского леса договорились о сотрудничестве на выборах мэра подмосковного города Химки. Сегодня лидеры 2 организаций, Сергей Митрохин и Евгения Чирикова, рассказали о подробностях этих договоренностей. Тему продолжает Елена Поляковская.
Евгению Чирикову выдвинули кандидатом в мэры Химок на народном сходе оппозиции, который состоялся в воскресенье в Химкинском лесу. Руководство партии «Яблоко» тогда сообщило, что у партии есть свой кандидат Игорь Белоусов. О своей пока неофициальной поддержке Евгении Чириковой заявили представители внесистемной оппозиции. Самой приемлемой кандидатурой назвал Чирикову лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Представители демократической оппозиции тоже считают, что Евгения Чирикова – удачный выбор единого кандидата от оппозиционных сил. Об этом говорит лидер Парнаса и Республиканской партии России Владимир Рыжков.
У нас нет своего кандидата на выборы Химок, и мы не будем выставлять своего кандидата. У нас сначала были консультации на эту тему с партией «Яблоко», и мы были готовы поддержать кандидата «Яблоко», господина Белоусова, который участвовал в этих выборах несколько лет назад и занял второе место. А потом мы узнали о выдвижении Евгении Чириковой. Теперь, как я понимаю, «Яблоко» готово поддержать Евгению Чирикову. Я думаю, что и мы ее поддержим. У нас пока нет формального партийного решения. Через неделю примерно у нас будет заседание бюро партии РПР «Парнас». Я не вижу никаких проблем. Мы считаем, что Евгения Чирикова очень яркий кандидат, и если она будет единым кандидатом от демократической оппозиции, то мы полагаем, что у нее будут хорошие шансы на победу.
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» намерены определиться со своими кандидатами в течение ближайших 10 дней и не собираются поддерживать Чирикову как единого кандидата от оппозиции. После того, как Евгения Чирикова объявила о том, что будет баллотироваться на пост химкинского мэра, даже в стане оппозиции звучали голоса, что лидер движения в защиту Химкинского леса не знает всего комплекса проблем, с которыми ей предстоит столкнуться. Однако Чирикова уверена, что соберет команду и сможет решить социальные и коммунальные проблемы подмосковного города.
Мы хотим наконец-то сделать наш регион регионом, который живет за счет экономики человеческого капитала, о чем я говорю. Сейчас Химки развиваются по совершенно неверному сценарию, а именно путем перепродажи земель. Земля – это исчерпаемый ресурс, это та самая ресурсная экономика. Просто у кого-то нефть есть, а у кого-то земля. Вот в Химках очень дорогая земля. Ее перепродают, ее нещадно застраивают, и это порождает транспортные, социальные, экономические, экологические проблемы. Это неустойчивый бизнес, это бизнес, который ведет нас в никуда, создавая новые проблемы.
Об отставке прежнего главы Химок Владимира Стрельченко стало известно 14 августа. Сейчас его обязанности исполняет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Предположительно, он и станет на предстоящих выборах кандидатом от «Единой России». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня с критикой идеи о создании так называемых православных дружин выступил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Официальный российский правозащитник провел исторические параллели с подобными начинаниями в российской и в мировой истории. Рассказывает Данила Гальперович.
Владимира Лукина на пресс-конференции в Москве об инициативе с православными дружинами никто не спрашивал. Он сам заговорил на эту тему, и, по мнению Лукина, идея эта настолько опасна, что на нее должен обратить внимание президент России Владимир Путин.
Инстинкты диалога отходят на второй план, а инстинкты борения выходят на первый план. Это очень опасно. Сейчас, буквально вчера, возникла еще одна идея, которая вполне ложится в это мое предположение. Идея создания дружин по конфессиональному, клановому, какому-то еще принципу и так далее. Это ужасное предложение. Я использую этот случай для того, чтобы призвать всех тех, от кого это зависит, в том числе и в первую очередь, конечно, гаранты Конституции, очень внимательно разобраться в этом вопросе. У нас что, мало нам нашей собственной истории? Когда у нас были различного рода дружины энтузиастов, так сказать, которые били других, так сказать, энтузиастов. И все это переходило потом в гражданскую войну. Что у нас в мировой практике не хватает? Не хватает Ливана, например. Теперь Сирия уже к Ливану присоединяется. И так далее, и тому подобное.
Владимир Лукин не верит в то, что так называемое патрулирование православных дружин будет исключительно мирным.
Нам говорят, что эти дружины будут мирными и не будут использовать силу. Ну, как бы не так, мы историю-то знаем хорошо. когда будут мирные группы, а потом где-то в складе у них будет лежать какие-нибудь там кастеты и так далее, и небольшое количество этих мирных групп будет радикальных групп, ну и так далее, по той же самой известной колее. Поэтому я очень серьезно озабочен вот такого рода предложениями. У нас в стране монополии на насилие, дозированное на насилие, основанного на Конституции и законам, принадлежит только одной инстанции – государству. Ни у кого у другого никакого права на насилие нет и быть не может.
Впрочем, и само движение «Святая Русь» дает все поводы сомневаться в мирном характере своего начинания. На многочисленных фотографиях, размещенных в интернете, члены движения во главе с Иваном Отраковским передвигаются по лесу в маскировочных костюмах и с автоматами наперевес, а сам Иван Отраковский позирует с военными наградами. Директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский говорит, что воинственность Ивана Отраковского и его соратников очевидна.
Воевал в Чечне, человек с некоторым боевым прошлым. Его группа выступает обычно вместе с православными хругвеносцами, известной группировкой фундаменталистского толка. Но если сами православные хругвеносцы – это в основном люди не очень молодые и такие вполне мирные, они, в общем, в основном действительно занимаются тем, что ходят с хоруглями в шествиях, то эта группа не очень понятно, чем занимается до сих пор. Судя по тому, что они там пытались как-то тренировать свои боевые навыки по лесам, они, видимо, собираются их как-то применять. Совершенно непонятно, правда, как, но, наверное, надеются применить.
По словам Александра Верховского, инициативы создания всяческих добровольных дружин по принципу против инородцев или иноверцев возникали и раньше.
В случае создания автономных дружин, которые возникали извне полицейской системы, а дальше либо сотрудничали с ней, либо не сотрудничали, они были у нас еще и в 90-е годы. Например, этим занимались казаки на юге России, и некоторые националистические организации здесь, в Центральной России, тоже это делали и в те времена, и в 2000-х годах это было. Более свежая уже история – это движение против нелегальной иммиграции, которое организовывало рейды по местам проживания трудовых мигрантов, которые проводились либо с милицией, либо отдельно от милиции, потом выловленных, так сказать, нелегалов туда сдавали. И они очень гордились этими своими достижениями. Но кроме ДПНИ, конечно, этот опыт повторяли и другие. Была организация с похожим названием «Светлая Русь».
Но и само название «православная дружина» не является для российской столицы чем-то новым. В 2008 году подобные образования в Москве уже были. Правда, тогда к названию «православные» обязательно добавлялись антикризисные и миролюбивые. Теперь подобных оговорок создатели новых православных дружин уже не делают. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время сейчас 18:30. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапчинском районе, жертвами которого стали 4 человека. На выборах мэра подмосковного города Химки 14 октября партия «Яблоко» поддержит кандидатуру лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Об этом сообщил председатель партии Сергей Митрохин. Московский городской суд сегодня продлил до 10 декабря срок ареста Юсупа Тимирханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова в июне прошлого года. Общественная палата России проверит информацию о том, что накануне Тимирханов был избит в помещении Московского городского суда. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор Пусси Райт, если Московский городской суд оставит в силе решение Хамовнического суда, приговорившего участниц группы к 2 годам лишения свободы каждую. Российский омбудсмен призвал также президента Владимира Путина как гаранта Конституции воспрепятствовать созданию православных дружин. С такой инициативой выступил накануне лидер движения «Святая Русь» Иван Отраковский. Минюст России направил Соединенным Штатам запрос об экстрадиции осужденного там российского предпринимателя Виктора Бута для отбывания оставшегося наказания на родине. В таджикском городе Харок, административном центре Горного Бадахшана, участники несанкционированного митинга сегодня согласились прекратить акцию протеста в обмен на обещание властей вывести из города войска. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что жители сирийского города города Алеппо сталкиваются с ужасающим насилием во время боев между правительственными и оппозиционными силами. Сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф Алислам в сентябре предстанет перед судом в городе Зинтан, расположенном в 160 километрах к юго-западу от Триполи. Об этом заявил сегодня представитель генерального прокурора Ливии. В Словении по меньшей мере 4 человека погибли сегодня утром при крушении воздушного шара. Еще 18, в том числе 6 детей, получили травмы. 8 человек находятся в критическом состоянии. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Первую часть программы, как обычно, рассказ о российской общественно-политической хронике, причины участившихся межнациональных драк в России, планы оппозиции на выборах в Химках и последствия наводнений на Кубани. Признаюсь, Андрей, что сегодня добрую часть дня я потратил на то, чтобы разобраться в истории мордовского народа. В Саранске сегодня с большой помпой начались празднование тысячелетнего юбилея единства мордовского народа с народами российского государства. В 1985 году Мордовию уже награждали один раз орденом Ленина в знак 500-летия вхождения мордовского народа в состав российского государства.
Чудесная, так что, чудесная арифметика.
Ну вот вы знаете, все оказалось не вот как в старой комедии. То есть вот молодой джигит девушку передает не жениху, а кунакам. То есть вот не просто так. То есть тут получается, что отмечают-то не вхождение мордовского народа в состав российского государства, а тысячелетие единения мордовского народа с народами российского государства. То есть 1000 лет назад, в X веке, начался некоторый процесс единения, о котором я беседовал сегодня с этнографом из Петербургского российского этнографического музея Ольгой Мишуринской. Давайте послушаем хотя бы фрагмент этой беседы.
Само упоминание Мордвы упоминается впервые в V веке готским историком Иорданом. Он путешествует по народам Восточной Европы и сталкивается с Мордвой и записывает их как народ Морден. А в общем, Мордва – это финно-угорский народ, который делится на два больших субэтноса – это Мокша и Эрзи. Кроме двух этих субэтносов существуют еще группы – это Шокша и Каратай.
В мордовском народе корректно говорить с какого исторического периода, как вы считаете?
Сложно сказать. Когда пошли путешествия наших историков и путешественников с 18 века, они называют их уже Эрзи и Мокши. Но в советское время их уже объединили в один такой этнос. Этот вопрос стал обсуждаться в 1928 году на заседании Совета народных комиссаров. И решили, что Мордва – это всем известное такое название, и он довольно подходит. Создали Среднюю Волжскую область. И позже уже была создана Мордовская республика. После похода Ивана Грозного, примерно в 1540-е годы, Макшанские, а потом Эрзянские знатные роды присягнули на верность московскому князю. Ну и после этого их часть земель была роздана боярам, и макшане, и эрзяне не очень были довольны таким положением вещей, и поэтому, например, эрзяне известно принимали потом активное участие в восстании Степана Разина, а позже макшане и эрзяне в восстании Емельяна Пугачева.
О непростых отношениях мордовских этносов с российским государством говорила этнограф из Петербурга Ольга Мишуринская. Эту тему я подробно освещу в итоговом выпуске программы «Время свободы». Это последний сюжет выпуска. А открою, как обычно, общественно-политической хроники Андрей в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе, жертвами которого стали по меньшей мере 4 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю в четверг уточнили, в результате подъема воды в реке Нечепсухо затопленными оказались более 800 домов в поселке Новомихайловский. Накануне сообщалось, что пострадали около 600 домовладений. Без электричества в поселке остаются более 4500 человек, а в Туапсинском районе около 11 тысяч. Пострадавший поселок еще накануне отправились волонтеры. По их словам, обстановка в Новомихайловском не производит столь удручающего впечатления, как это было в Крымске. Там в начале июля в результате наводнения, по официальным данным, погибли 168 человек. Говорит Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый», представители которого продолжают помогать Крымску.
удручающее впечатление такое, что когда думаю, например, о день в Крымске, не было, потому что, во-первых, Новомихайловска намного меньше, чем Крымск, и потопления там тоже не такие серьезные, плюс в Крымске стояла вода всю ночь, а здесь вода почти сразу зашла. Нет апатии у людей, нет паники. И наоборот, сильное движение в городе, потому что очень много МЧС, очень много различных служб приехали туда. Там есть потопленные улицы. Вчера еще ночью продолжалась эвакуация, например, с улицы Колхозной. Уже приезжали фуры с гуманитаркой, уже штабы наполняются гуманитаркой. И когда мы поговорили с МЧС, он сказал, что, скорее всего, будет нужна помощь по разгребанию грязи, муляки. Еще мы говорим с администрацией, что они сказали, что есть поручение сделать за 6 дней, чтобы город пришел к исходному состоянию в случае.
Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани, в котором погибли 4 человека – пожилая женщина и 3 мужчин. Сообщалось также, что 3 человека пропали без вести, однако позднее власти эту информацию опровергли. Ответственным лицам может грозить уголовное дело по статье «Халатность». Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что система оповещения населения о чрезвычайной ситуации сработала четко, была включена сирена, и по улицам ездили сотрудники полиции и МЧС, призывая людей покинуть дома. Однако не все местные жители считают, что действия чиновников были эффективны. Вот что рассказывает Наталья Киселева.
То, что с ними случилось, это у них происходит постоянно, как они говорят, каждый год. Жители тут же как-то мобилизировались, тут же у соседей взяли какие-то инструменты, тут же начали что-то делать.
А жители что говорили про оповещение? Действительно всех оповещали, все слышали?
По поводу оповещения мы говорили с местными. Местные, которые особенно живут около федеральной трассы, говорили, что у них постоянно что-то гудит там. Поэтому, когда была сирена оповещения, некоторые люди не слышали, во-первых, а некоторые не восприняли ее как сирену. Я спрашивала, слышали люди, что вы с мегафоном там ездили по городу и кричали «мегафон, срочная эвакуация». Те пострадавшие, которые и те местные жители, которые мне выпадали, таких людей не было.
Говорила Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый». В результате наводнения в ночь на 22 августа в Туапсинском районе пострадали более 1800 человек. Краевые власти пообещали выплатить всем пострадавшим по 10 тысяч рублей единовременной помощи и по 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер.
Российские блогеры обсуждают письмо Дмитрия Энтео, одного из участников перепалки в московском кафе «Муму», назвавшего себя православным и попытавшегося заставить одного из посетителей кафе снять с себя футболку с надписью «Богородица, Путина прогони». Энтео послал письмо отцу Александру, в миру Александру Пикалеву, который ранее осудил поведение молодых людей. Пикалев опубликовал письмо Энтео в живом журнале со словами «Не комментирую».
Дорогой отец Александр, при всем моем уважении к вам не стоит вешать ярлыки, не разобравшись. Мне написали друзья, что нас тут ругают, и я решил не то чтобы оправдаться, но объясниться, хотя бы за братьев и сестер моих. Мы давно занимаемся миссией среди антицерковных либералов, взаимодействуя со СМИ. Посещали все суды над панк-группой, гей-парады, проповедуем революционерам с белыми лентами. В общем, работаем на стыке антиклерикальной общественности и церкви. Это очень непросто. После того, как мы организовали поддержку церкви у суда во время вынесения приговора этой группе, мы сознательно устроили эту акцию. Сознательно себя так вели. Это один из самых больших наших успехов, созданных по воле Божией. Мы давно этот проект разрабатывали, а тут Бог чудом все устроил.
Ранее священник Александр Пикалев в блогах сайта «Православие и мир» так прокомментировал случившееся в кафе «Муму».
Нашим горе-активистам, проповедующим в пунктах общепита, надо для начала задуматься, какой смысл они вкладывают в выражение «воины Христовы». Ведь воин только тогда воин, когда он берет пример со своего непосредственного командира, а не корчит из себя Рэмбо и Терминатора в одном лице. И волнует их не воинское служение, а ощущение собственной крутизны и доблести, которое существует исключительно в их воображении. Призыв Святейшего хранить мирный дух и молитвенное предстояние перед Богом ими попросту игнорируется. Совершенно понятно, что с таким личным составом, который вместо того, чтобы воплощать стратегию, указанную командиром, палит из автомата по всему, что движется, ради самоутверждения, Воевать, в принципе, нельзя. Да и патроны у них холостые.
Дискуссия, связанная с письмом НТО, разгорелась в блоге у Андрея Мальгина, который сделал его перепост. Сергей Алексеев из Чебоксар оставил здесь комментарий.
Теперь фраза «православный активист» железно связана с бывшими любителями шаманских растений, которые пристают за слова молитвы к Богородице к людям, как гопники-нашисты в сопровождении странной женщины, которая их кормит с ложечки каким-то варевом. Неужели они все не понимают, что многие за последние год-два уже задумались о протестантстве, католицизме, какой-нибудь румынско-молдавской православной церкви и даже исламе, только чтобы их вера не осквернялась этими?
В британской благосфере обсуждают право человека на жизнь или смерть в связи с кончиной инвалида Тони Никлинсона, который безуспешно добивался от суда разрешения на эвтаназию. После перенесенного инсульта Никлинсон был полностью обездвижен, сохранив при этом рассудок. С внешним миром он общался при помощи специального компьютера, реагировавшего на движение его глаз. Он просил у суда избавить от уголовной ответственности того, кто помог бы ему умереть, введя лекарства. После того, как суд постановил, что эвтаназию может разрешить исключительно парламент Великобритании, Никлинсон перестал принимать пищу и через несколько дней умер. В блогах Independent Нина Лахани пишет, что эта история не только борьба отдельного человека за свои права.
Борьба Тони Никлинсона за право умереть никогда не была связана только с его собственным желанием. Он хотел умереть и был наполнен решимостью сделать это на протяжении 5 или 6 лет. Но в основе его борьбы лежал фундаментальный вопрос: кто имеет власть над жизнью, человек или государство? Он мог, конечно, попросить свою семью о помощи и отправиться в Швейцарию, в клинику Dignitas. И я уверена, что его цель была бы достигнута. Но это означало бы отказаться от борьбы. Однажды он спросил меня, почему я не могу умереть дома, в стране, где я живу, если я сделал такой выбор. Никлинсон не добился разрешения на эвтаназию, но он, по крайней мере, умер в окружении своих близких. Это обстоятельство омрачает лишь тот факт, что у него не получилось изменить законодательство, поэтому другим придется бороться за то дело, которое он начал.
Нина Лахани завершает свою колонку словами из беседы с женой Никлинсона, которая сказала, что если бы ее муж знал, во что превратится его жизнь после инсульта, он никогда бы не стал просить о помощи. Если бы не достижения современной медицины, он бы просто умер, и ему не пришлось пройти через страдания, сказала она. Ханнах Бец в блогах Guardian пишет, что врачи часто не задумываются, имеет ли смысл пациенту оказывать помощь, и рассказывает о своей бабушке.
«Моя бабушка, Джоан, всегда была энергичной, уверенной в себе женщиной. Но даже те, кто не помнят, какой индивидуалисткой она была раньше, испытали бы к ней жалость, увидев, в какой ситуации она оказалась. Измученная медицинской системой, которая заставляет ее жить и не позволяет уйти. Моя бабушка умирает, пойманная в ловушку болезненного переходного состояния. Ее лицо и тело скованы, как перед последним вздохом. Большую часть времени она спит. Когда она в сознании, то потерянным взглядом блуждает в пределах собственного тела. Она ничего не слышит и отказывается есть и пить. Она готова умереть. И рядом все эти разговоры о пренебрежительном отношении к старости, когда, пользуясь медицинской наукой, общество преднамеренно и упрямо удерживает человека в живом состоянии не только вопреки очевидным фактам, но и вопреки представлениям о достойной жизни. Это может быть настоящей пыткой».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александра Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности в связи с недавним наводнением, жертвами которого стали 4 человека». На выборах мэра Химок 14 октября партия «Яблоко» поддержит Евгению Черикову. Московский городской суд продлил до 10 декабря срок ареста Юсупу Тимирханову, обвиняемого в убийстве Юрия Буданова. Общественная палата проверит информацию о том, что вчера Тимирханов был избит в помещении Московского городского суда. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор участницам группы «Пусть Райт», если Московский городской суд оставит в силе решение Хамовнического суда, приговорившего 3 участниц группы к 2 годам лишения свободы каждую.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Крымск. Молчаливое новоселье. Видеорепортаж Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Директор музея имени Сахарова опустирает в православной вере иностранных агентов.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Будьте как дети. Дети никого не сажают.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Министерстве экономического развития России подготовлен обновленный макроэкономический прогноз на период до конца года. Учитывая слабые данные за июль, эксперты министерства прогнозируют теперь более высокую инфляцию и замедление роста ВВП, которое будет сопровождаться, в частности, ускорением оттока капитала из страны. Подробнее об этом в экономической панораме наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем экономики России в течение июля, с учетом календарного и сезонного факторов, сократился на 0,2% после роста на те же 0,2% в течение июня. Такие оценки Министерства экономического развития представил в среду заместитель министра Андрей Клепач. Годовой прирост ВВП России также замедлился с 3,8% в июне до 2,6% в июле. И теперь эксперты министерства предполагают меньший рост экономики в целом за год, чем на 4%, как прогнозировалось ранее. Годовая инфляция оценивается теперь в 7%, а не в 5-6%, как раньше. Прогноз чистого оттока капитала из страны в течение года в 50 миллиардов долларов и больше, а не в 15-25 миллиардов, как предполагал предыдущий прогноз. До лета этого года превышение притока капитала в страну над его оттоком за рубеж отмечалось в России в июне прошлого года примерно на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. В июне и нынешнего года, по предварительным пока данным Банка России, приток вновь оказался больше оттока, причем на те же 5 миллиардов долларов за месяц. Но уже в июле, как заявил в среду Андрей Клепач, он вновь сменился оттоком на 3-5 миллиардов долларов. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне кажется, что здесь основную роль играет именно сезонные факторы, потому что с того момента, как ЦБ предоставляет ежемесячные данные по оттоку капитала, в июне все время наблюдается приток. Это данные с 2007 года. Подобного рода сезонные факторы можно проследить и в декабре. Не в каждом декабре есть приток, но отток в декабре, как правило, все-таки существенно меньше, что наводит опять же на мысль о том, что есть определенная сезонность, которая связана с чисто бухгалтерскими моментами, с необходимостью, в частности, банкам отчитываться определенным образом.
В первом квартале этого года чистый отток капитала из России составил почти 34 миллиарда долларов, а во втором квартале 9,5 миллиардов, то есть в 3 с лишним раза меньше. Правда, в первом квартале цена на нефть сорта Brent, к которой привязана цена российской нефти, выросла со 107 до 125 долларов за баррель, а во втором квартале, наоборот, она упала до 97 долларов. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Мне бы хотелось в первую очередь упомянуть ту же самую сезонность. Все-таки в июне был фиксирован приток, и это уменьшило цифру за второй квартал. С другой стороны, всегда во время экономических неурядиц в мире мы наблюдаем сильную корреляцию между профицитом торгового баланса, то есть фактически ценой на нефть, и оттоком капитала. Мы увидели значительное снижение нефтяных цен в мае и в июне, и, естественно, это оказало влияние на величину оттока капитала.
Значительное влияние на динамику притока оттока капитала в России оказали и такие факторы, как текущие платежи российских компаний и банков в счет обслуживания своего накопленного внешнего долга, а также их новые заимствования на зарубежных рынках. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, сокращение объемов оттока капитала во втором квартале текущего года преимущественно пришлось на месяц июнь, но это вряд ли связано с улучшением инвестиционного климата в России. Если вспомнить, что в мае и в июне мировые рынки и цены на нефть находились под большим давлением. Когда в июне стали падать рынки и возобновились разговоры о возможности распада еврозоны, то мне кажется, что в этот период, и это действительно подтверждает косвенная статистика по крупнейшим российским компаниям, многие российские компании и банки постарались воспользоваться возможностью занять для того, чтобы пролонгировать свои текущие внешние долги. И это как раз привело к изменению оттока капитала на приток в июне. Это было главным образом связано с опасениями того, что, в общем, грядет вторая волна кризиса. Я думаю, что в третьем-четвертом квартале мы можем опять увидеть возобновление оттока капитала, причем по некоторым месяцам в довольно значительных объемах.
В периоды большей предсказуемости курса рубля, как было, например, до кризиса, когда он стабильно укреплялся, возрастает значимость для движения капитала в стране такого фактора, как приток-отток спекулятивного капитала. В нынешней ситуации, когда курс рубля может существенно колебаться в обе стороны даже в течение 1-2 недель, значимость этого фактора снижается, на ваш взгляд?
Значимость спекулятивных притоков капитала, она была довольно-таки высокой в период до кризиса, до конца 2008 года. Что касается текущей ситуации, то она фундаментальным образом изменилась. Прежде всего, изменилась политика Центрального банка. То есть Центральный банк фактически отказался от таргетирования курса рубля. Он все больше и больше смещается в сторону таргетирования инфляции. То есть есть главная цель – свое удерживание инфляции. При этом волатильность курса рубля значительным образом возросла. Это делает спекулятивные вложения в рубль или рублевые активы очень рискованными. Мы можем видеть очень быстрое, мощное движение по курсу рубля либо в сторону повышения, либо в сторону снижения, когда меняется конъюнктура. Настолько быстрое, что спекулянты просто не успеют среагировать вовремя и зафиксировать свои прибыли. Это, в свою очередь, значительным образом снижает привлекательность спекулятивных инвестиций в российские активы и в рубль.
Чистый приток капитала в Россию в июне уже в июле, как и в прошлом году, вновь сменился его чистым оттоком. Министерство экономического развития ухудшило свой прогноз оттока капитала из России в этом году в целом с 15-25 миллиардов долларов до 50 миллиардов и более. Для сравнения, в прошлом году он превысил 80 миллиардов долларов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Проведя опрос среди 1500 взрослых россиян, фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько часто в России оскорбляются чувства верующих. Как известно, именно в этом обвинены девушки из группы «Pussy Riot», которые в марте устроили так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя, которых суд на прошлой неделе приговорил к 2 годам заключения. У микрофона ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМа, 11% людей, называющих себя православными, признаются в том, что им встречались произведения искусства, которые оскорбляли их религиозные чувства. 83% православных не сообщают о подобных случаях. 41% россиян и примерно столько же православных полагают, что в таких ситуациях надо давать отпор. 45% граждан уверены, что государство должно вмешиваться в спорные ситуации, которые затрагивают чувства верующих. Прокомментировать исследование я попросила культуролога Елену Волкову.
Реакции православных, верующих людей и атеистов мало отличаются друг от друга, что еще раз подтверждает, что религиозность довольно формальная. Особенно интересно, что приемлемость насилия и даже одобрение насильственного противостояния, дать отпор и стремление к тому, чтобы государство вмешивалось в религиозную жизнь и защищало религиозные чувства, что в равной степени оказывается свойственно и атеистам, православным и верующим, даже православным несколько больше свойственно принятие насилия. То есть это говорит о том, что люди, объявляющие себя православными, они даже не знают, да, Евангелия и того, что христианство вообще в принципе не принимает насилие, блаженны миротворцы и призывает к смирению. Следующее то, что примерно там 10-11% людей оскорбили произведения искусства или ситуации, с которыми они сталкивались, да, вот оскорбили их религиозные чувства. И сразу удваивается процент, когда задают вопрос о том, встречались ли в СМИ сообщения. То есть очевидно, что люди прежде всего идут на поводу у пропаганды, да, и у тех СМИ, которые вот раскручивают ситуацию с кощунством, богохульством в связи прежде всего с панк-молебном группы «Pussy Riot».
Как вы оцениваете реакцию российского общества на приговор девушкам из панк-группы «Pussy Riot»? считают?
Эта реакция показывает, насколько полярными взглядами сегодня отличается наше общество. Меня очень радует то, что большинство людей, вот по моему впечатлению, выступают против жестокого и совершенно неправомерного и бессудного процесса и очень жестокого приговора. Мне кажется, люди уже созрели, подошли к тому, что их недоверие, их возмущение совершенно беззаконными процессами приводит к мысли о том, что нужны какие-то серьезные меры по очищению состава судейского и самой практики судов сегодня, которые нарушают с легкостью и Конституцию, и законы Российской Федерации, используя вот средневековые какие-то ссылки на Ладикийские, Труйские соборы и на богохульство, кощунство, за которые у нас вообще нет уголовной ответственности.
Насколько я понимаю, в православном сообществе также нет единства по этому поводу.
Православное сообщество разделилось, началось движение исхода. Из рядов Русской Православной Церкви стали появляться письма клириков и мирян, которые заявляют открыто о своем выходе из состава РПЦМП. А заявление Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви в связи с судебным приговором, которое появилось на сайте Московской Патриархии менее чем через час после оглашения приговора, видимо, оно было заготовлено заранее, оно поражает своей агрессией и тем, что повторяет во многом вот то обращение к прокурору жестокое, которое было зачитано 18 марта в московских церквях, и от которых потом вроде бы как патриархия открестилась. И здесь Высший Церковный Совет опять повторяет слова о кощунстве, об осквернении, о богохульстве, но в этом заявлении Высшего Церковного Совета к оскорблению религиозных чувств добавились еще оскорбления национальных чувств. Совершенно непонятна логика. Национальная появляется в связи со словами о том, что храм Христа Спасителя был построен в память победы в Отечественной войне 1812 года. И здесь можно было бы говорить о каких-то гражданских, например, чувствах, но уж никак не национальных. Таким образом, православность полностью отождествляется с русскостью.
Так думает доктор культурологии Елена Волкова. Напомним, что по данным Фонда общественное мнение, лишь 1% россиян, количество, находящееся в пределах статистической погрешности, признаются в том, что их религиозные чувства оскорбил клип панк-группы «Pussy Riot».
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Она завершила программу «Время свободы». Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» время гостей. Гость нашей студии в Петербурге Гарри Каспаров. Ведет программу Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вода, электричество были отключены.
И нашего подзащитного конвой поднял в зал суда избитого, окровавленного.
Оптовая цена на топливо может подняться на 2 рубля, а это сильно ударит по карманам.
Российская Федерация после 18 лет переговоров стала...
Процедура экстрадиции занимает обычно от 6 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.